Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко. И сегодня наша программа посвящена интернет-таргетингу, наверное, да? У меня в гостях сегодня представители компании, руководитель компании RuTarget, это разработчик программатик платформы сегмента, то есть процесс покупки через рекламу в интернете путем рекомендаций. То есть, уважаемые радиослушатели, сегодня у вас будет уникальная возможность пообщаться с теми людьми, которые умеют за вами подсматривать, подслушивать и знают все, что вы делаете в интернете. И зная, что вы делаете в интернете, что вы читаете, что вы ищете, с кем вы общаетесь, впаривают вам рекламу. Так, ребят, да? У нас в гостях Роман Нестор и Евгений Легкий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как я на вас начал программу? С наезда сразу, да?
Ну, да.
Ну, так оно и есть, по сути. Но это бизнес, это нормально. То есть, с одной стороны, гораздо лучше, когда рекламу показывают ту, которая тебе нужна. Лично сталкивался, что-то ищешь, не нашел, а потом тебе еще несколько дней показывают рекламу того, что тебе нужно было, и иногда ты кликаешь, и да, действительно, ты это покупаешь. Но вот с многих, наверное, напрягает тема, что залезают в личную жизнь, изучают материалы, что люди ищут, как это все. Вы вообще расскажите об этом процессе, о вашей платформе, сегмента и... Как вы к этому пришли, и вы же одни из лучших на рынке. Вы про это должны знать больше всех.
С этим согласимся.
Ну, наверное, начиная с первого вопроса по поводу назойливости, можно сказать, что, конечно, реклама, она всегда будет рекламой.
И все ее всегда будут не любить.
Да,
хотят бесплатный интернет еще и без рекламы.
Да, если ее сколько не персонализируй, сколько не пытаясь ее улучшить, даже если... Это то, что нужно человеку. В конце концов, можно вообразить себе человека, который в дверь постучался и продает что-то. Даже если это очень нужно, все равно раздражает, что он постучался.
Так да. Лучше пусть в интернете показывают баннер, чем в дверь стучат.
Ну, да. Вот.
Хотел что-то добавить? Хорошее сравнение с человеком, который стучится в дверь. Если вспомнить, откуда реклама вообще взялась.
Кривояжер. Время...
Вот, да? Именно. В свое время Дэвид Огилви, когда он продавал саму идею массовой рекламы, он говорил о том, что представьте, вот у вас ходит человек по домам, он обходит сколько-то домов, это вам очень дорого стоит, каждый посещенный дом. Многие люди, кому он постучится в дверь, им это не нужно. А есть замечательный способ до кучи людей достучаться сразу и сделать это гораздо дешевле, и сделать это через газету, которую они читают. Так вот, представьте, что мы научили этого коммивояжера не стучать во все двери подряд, а стучать только в те двери,
как, где
кому,
это нужно.
Кому это может быть интересно, действительно. Ведь реклама – это очень важный бизнес. Она, в общем-то, помогает бизнесу доносить то, что он сделал, до... те, кто это может купить. Для нас, на самом деле, у нас, можно сказать, некоторая профессиональная деформация. Мы занимаемся рекламой, искусственным интеллектом, большими данными уже, наверное, в совокупности больше десятка лет. Женя, наверное, еще больше. Мы, наверное, отвыкли немного смотреть это с точки зрения потребителя. Мы всегда стараемся решить задачу бизнеса и смотрим в эту сторону. Наша задача – попытаться понять, как достучаться до нужных людей, как заставить их повести себя определенным образом и так далее. С точки зрения того, как это воспринимают люди, мы чаще всего, наверное, слышим, что «Ой, вот эти баннеры все так назойливо преследуют» и так далее. Ну, таргетинг делает эти баннеры не назойливыми, а нужными и уместными. А мы делаем так, чтобы этот таргетинг был точным и использовал все, что мы от человека можем узнать.
Те, кто помнит начало интернет-рекламы, вообще интернет-рынка, тогда не было никакого таргетинга, да, и даже географический геотаргетинг, он был таким... редким явлением и необычным. И реклама показывалась, ну да, и было, наверное, чуть меньше, хотя не факт, смотря на каких сайтах, да, и она показывалась абсолютно без таргетинга, и человеку, и кликабельность там CTR был там сотые процента. Таргетинг, он все-таки позволяет показывать ту рекламу, в которой человек потенциально заинтересован. И не только, кстати, рекламу. Ведь не только рекламу вы показываете. Можете показывать новости, вы можете показывать информацию, которую ищет человек, да, и... Когда эта технология появилась на рынке? В мире, когда она пришла в Россию, и мы отстаем от Запада, не отстаем, вот наши технологии, ваши технологии, они являются передовыми на сегодня? И к чему мы придем в будущем? Есть какой-то прогноз этого бизнеса?
Я бы сказал так, что, конечно же, инициировалось это все на Западе, поскольку наиболее, наверное, такой буржуазный, можно сказать, рынок, завязанный на рекламу и обожающий, так сказать, рекламу. Я бы даже отметил, кстати, что отношение людей к рекламе, оно отличается от отношения в России или даже в Европе, за рубежом, имеется в виду именно на Западе. Но при этом мы не так сильно отстаем. Слава богу, у нас тоже давно уже развита инфраструктура, и я бы сказал, что отставание там, максимум ну, на год, на полтора, не больше, и довольно быстро мы догоняем. Вот. Ну, идеи, конечно, они в первую очередь оттуда рождались, ну, частично и у нас. У нас есть тоже прорывные там, начинатели рекламы в интернете, которые не хуже, чем на Западе были. Поэтому я бы не сказал, что мы сильно отстаем.
Да тут, наверное, стоит сказать, что в области технологии рекламы мы можем гордиться тем, что именно в этой сфере то, что делают российские предприниматели, российские разработчики, оно всерьез конкурирует с тем, что делают, скажем, основоположники и начинатели всего этого, ну, преимущественно, конечно, в США. Здесь есть чем гордиться.
А я бы добавил, кстати, что даже весь рынок США, я бы отметил, даже весь мировой рынок рекламы технологичной поставляются чисто технологии, поставляются российскими программистами. Об этом мало кто знает и не знает названия этих компаний. Ну, это из наши партнеры, скажем так. Uh-huh. Вот. И они обслуживают, наверное, 30% технологического рынка мира. Вот, с точки зрения софта именно.
Ну, то есть, есть такие серые кардиналы, которые делают технологии, на которых это, крутится огромное это... количество рекламных систем в мире, и до 30% это работает на, можно сказать, технологиях российского производства.
В этом мало кто знает. Этим можно гордиться, в общем-то.
Как вообще работает система таргетинга, да? То есть, что вы изучаете, как вы это анализируете, потому что это огромный массив информации, и какие сервера это все дело прорабатывают. И вот уже от Константина 692 у нас вопрос пришел, что он говорит, я не против рекламы, но боюсь вирусов. Пару раз ловил, кликая на баннеры, которые, возможно, показывались в том числе путем таргетирования баннеров этих самых.
Есть такая практика распространения вирусов, это достаточно большое такое зло, которое существует в интернете, оно не обязательно связано с рекламой, всячески пытается заманить людей там, всякими обещаниями, установками программ и так далее, и, конечно же, реклама в том числе может этому способствовать. Но обычно это как раз реклама не таргетированная, весьма дешевая, она стоит копейки, бомбит практически по всем, потому что их это фишинг, да, то есть попытка поймать человека на крючок, лишь бы он какой-то там был. То есть это как раз не таргетированная реклама, я бы сказал. Вот. Поэтому с этим мы также, на самом деле, боремся вместе со всеми остальными. Вот. И,
то есть то зло, с которым сталкивается слушатель, оно от нетаргетированной рекламы. Лишний пример того, что таргетированная реклама – это хорошо. То есть,
просто потому, что таргетированная реклама, она дороже, да?
Ну, конечно, она относительно нетаргетированная и дороже, потому что, ну, но при этом, естественно, она окупается, иначе бы, то есть, никакой ценности не было, просто платишь дороже, но не окупаешь.
Тут, наверное, стоит немножко перезагрузить то, о чем мы говорим, и сказать, где, про какую рекламу мы, в принципе, говорим. Тут конкретно наша платформа, обрабатывая данные о пользователях, показывает баннеры, показывает видеорекламу, показывает рекламу в мобильных и показывает даже рекламу в соцсетях. То есть это практически все виды рекламы, которые только можно себе представить. А при этом мы работаем, как правило, с рекламодателями из калибра топ-100, а это те бизнесы, которые очень хотят, чтобы для них использовались качественные ресурсы, хорошее видео, вычитался контент с нежелательными какими-то фразами. Ну, скажем, автобренд хочет, чтобы его рекламу показывали там, где не упоминаются катастрофы, потому что ты можешь разместить свою рекламу, например, на Коммерсанте, заплатить за хорошую,
кстати,
площадку.
Интересная штука такая есть, да? Вот какие самые интересные случаи использования таргетированной рекламы? Вот вы упомянули, что автобренды не хотят рекламироваться там, где идет речь о катастрофе автомобильной. Хотя там упоминаются ключевые слова, которые им интересны, но они упоминаются в негативном контексте, и там они рекламироваться не хотят. Вы уже, технологии сегодня уже умеют это определять и понимать, что здесь не надо показывать?
Ну, конечно, технологии дошли до этого, и, ну, это аналогично тому, что делают Google и Яндекс со своим поиском, они ведь каждую страницу в интернете индексируют, есть некий такой большой робот-паук, который лазит по всем страницам, постоянно обновляет их, интерпретирует эти страницы, и сейчас, в общем-то, технологии дошли не только до простых вещей, как какой-то там шаблон по словам, да, сейчас уже есть и семантические подходы, которые пытаются смысл понять, а не только встречающие слова, там, катастрофа, там, и так далее, авария. Вот сейчас уже, там, если будет написано, слава богу, авария не произошла, это будет интерпретировано как позитивная новость, а не негативная, ну, или нейтральная, там, может быть. То есть, есть возможность распознавать и смыслы, поэтому, да, то То есть и наша технология, и, в принципе, реклама в интернете сейчас использует индексацию страниц и разбор каждой страницы с точки зрения вот, категоризации ее для рекламодателя. Это неотъемлемая часть, потому что, конечно же, крупный бренд не может себе позволить ассоциироваться с чем-то негативным.
Вот Николай спрашивает, если я сменю свой IP-адрес, достанут ли они меня своей рекламой в таком случае? Но, опять же, давайте вернемся к тому, как это работает, что анализируется и какую роль играет в этом IP-адрес человека. Я так понимаю, что IP-адрес, он небольшую роль играет, потому что под одним IP-адресом, как правило, сидит огромное количество людей.
Да, да, вы правильно говорите. Ну, IP-адрес давно вышел...
С точки зрения анализа, да?
Да, с точки зрения анализа. Ну, он присутствует в каком-то, он чего-то там добавляет, но уже не является каким-то критическим звеном. И даже если IP-адрес изменится и станет каким-то там, я не знаю, плавающим, ведь часто провайдер в основном, предоставляет да. плавающий IP-адрес, а, ну, это никак не влияет. На это влияют больше куки, какие-то идентификаторы, и, в принципе, ну, придется не только сменить IP, не только обновить куки, заблокировать или что-то еще, но придется не посещать социальные сети. А мы готовы не посещать социальные сети, не логиниться в них?
Давайте вот еще раз поэтапно. Что вы анализируете в первую очередь, что во вторую очередь? И вот Николаю посоветуем, как ему сделать так, чтобы стереть о нем все упоминания по рекламе, и пусть ему реклама начинает показываться с нуля и заново собирать о нем информацию. Потому что в любом случае, даже если он все прошлое сотрет, система начнет собирать новую информацию. Это конечно, постоянный конечно. Процесс.
Ну, в принципе, обычно... Все партнеры на рынке рекламы обязуются предоставлять возможность выключить ту или иную рекламную кампанию для конкретного человека или выбрать предпочтение. То есть можно, например, мелким шрифтом увидеть у Гугла там ссылочку, даже, по-моему, на главный, о том, что здесь вы можете перейти и выбрать свои предпочтения, что релевантно для вас, что нерелевантно. Мы открыты, мы показываем, что мы о вас знаем, что мы о вас не знаем, и вот ваше право делать с этим, что
хотите. Все это идет очень-очень мелким шрифтом, на светло-серым цветом на белом фоне.
Нет, это на самом деле, если задаться вопросом, достаточно доступно, то есть не придется проходить 10 барьеров, они сделали это достаточно мягким. Вот. Ну, другое дело, что стоит ли ради этого запариваться, потому что, ну, а кто о нас чего не знает, в конце концов? Там, я не знаю, там за рубежом известен этот мощный кейс, как ФБР, следит за практически всеми американцами. Там, ну, вот вы слышали, наверное, да, эту историю. Там,
ну, то, что Сноуден рассказал всем.
Да. Прослушивая там телефон и так далее. О чем можно уж беспокоиться тогда, да? То есть, кто о нас что не знает.
А что анализируется? Анализируются куки. Ну, для радиослушателей поясним. Куки – это файлик, который скачивается при посещении на сайт, и этот файлик собирает про вас информацию, куда вы ходите. Что вы делаете, сколько вы смотрите, что анализируется? Вот куки – это самое основное, или куки просто анализируют информацию на стороне компьютера пользователя. А есть еще вариант анализа трафика на стороне провайдера, когда вы анализируете весь входящий-исходящий трафик. И тогда вы уже… Там огромные массивы информации, там огромные должны стоять там, сервера, которые это анализируют. И их сложнее делать. Вот вы что анализируете?
Ну, смотрите, мы, скажем, то, что вы перечисляете, это технические способы сбора информации.
Конечно.
Мы анализируем цифровой след пользователя. Это, конечно, в первую очередь онлайн-источники. Это либо данные от провайдеров, либо данные от рекламных сетей, либо данные от поставщиков данных. То есть, словом, мы стараемся узнать, по каким сайтам вы ходите, про что эти сайты, как долго вы проводите на них время, что вы на этих сайтах делаете, шерите вы информацию или нет, нажимаете кнопку «лайк» либо нет. Из всего этого составляется ваш так называемый онлайн-профиль. То есть, условно, как говорил один наш коллега, через пару лет ваш цифровой след сможет рассказать о вас больше, чем ваша мама. Сейчас наступает еще более интересное время, когда ко всему этому добавляются еще и офлайн-данные, то есть то, как часто вы пользуетесь сотовой связью, откуда вы ей пользуетесь, как часто ездите за границу, например, что вы делаете со своими банковскими счетами, как вы их используете, как вы используете карточки, как часто вы оплачиваете парковку. Из всего этого составляется ваш профиль для таргетинга. Разные системы оперируют разным уровнем точности этого таргетинга. Мы, как и любая big data система, стараемся объем этой дейты сделать как можно более big. То есть найти как можно больше источников данных, затем превратить все эти данные, они разнородны, они из разных мест, они по-разному выглядят, в некий единый вид, который опишет для нас конкретного пользователя. И затем уже этому пользователю на основе этого знания показывает ту или иную рекламу, либо, например, не показывает ничего вообще. Соответственно, вы везде, где бы вы чем ни пользовались, оставляете какие-то цифровые или офлайновые следы в разном виде. Мы строим систему, которая старается всю эту информацию в определенным образом использовать, делать рекламу эффективной. А сейчас практически нет тех бизнесов, которые накапливают у себя данные, и которые эти данные никогда и нигде не будут использовать. Наоборот, чем больше у тебя данных, тем больше ты смотришь в сторону того, чтобы превратить их во что-то. Например, превратить их в способ таргетинга для такой системы, как наша. Мы договоримся, мы получим эти данные, рекламодатели получат таргетинг, владелец данных получит какие-то деньги за эти данные, соответственно. И это абсолютно нормальная экосистема. Больше того, у нас она только развивается, в том же США, в Европе. Это уже имеет вид очень развитой системы с кучей участников, которые играют по понятным правилам. Есть огромный рынок данных, есть рынок валидации этих данных для того, чтобы мы могли быть уверенным, что вот эти данные, они именно те, за которые мы заплатили условно деньги. Можете себе представить, что, заходя в среднем на один американский сайт, пользователь отправляет информацию, сам об этом не зная, примерно в 40-45 различных систем, которые эту информацию о нем обрабатывают. Так выглядит рынок данных. В России это количество систем, оно в 2-3 раза меньше, но этот процесс продолжается, количество таких систем растет. В целом экосистема рекламы очень сильно меняется, и роль данных в ней растет.
Вопросы к нам приходят, и вот Иван спрашивает, где вы рекламу находите? 5 лет не вижу, работает на Линуксе. Наверное, сообщество линуксоидов, да, оно особенное вообще, они считают себя особенными. И вот ваша система таргетинга, она работает под Linux? В Линуксе собирается такое же количество данных, как и на Windows там, или на macOS? Или все-таки основной объем вашей дейты, он идет от Windows-систем?
Тут зависит не только от операционной системы, но и зависит от браузера. Вот. И браузеры такие, как Chrome, они мультиплатформенные, они даже куки умеют синхронизировать. В том смысле, что и профили, да, то есть добавляя ссылочку там себе, сохраняя на одном компьютере, мы получаем ее на нашем втором компьютере, и ничего при этом не делая, это все там как-то синхронизируется. Также синхронизируются все данные, куки и так далее. Это там обратная сторона, скажем так, удобства. Вот. Поэтому, в принципе, тут... Надо было бы уточнить, там, какой браузер и так далее. Ну, на Linux реклама работает, вот, ну, возможно, какие-то...
А какой браузер меньше всего информации собирает?
Я бы отметил, наверное, Firefox, но я бы, честно говоря, не посоветовал его ставить.
Почему?
Я объясню. Дело в том, что это вообще, в принципе, утыкается в концепцию «зачем мне реклама, давайте все отключим». Мы в России, ну, немножко все привыкли к халяве.
Ну да.
Американцы в этом смысле, они... всегда понимаешь, что за все надо платить. Мы привыкли читать прекрасные, интересные ведомости, какие-то другие сайты, мы посещаем социальные сети, мы очень много там общаемся, находим наших друзей, которых давно не видели. Я в свое время, помню, «Одноклассники» было открытием найти людей, которых не видел 20 лет, согласитесь. Mm-hmm. Вот. Мы заплатили за это хоть что-то? Мы не заплатили за копейки. Стала наша жизнь лучше? Ну, наверное, стала. Мы нашли новые связи и так далее. Кто за это заплатил? Заплатил рекламодатель. Заплатил рекламодатель, потому что он передал деньги этому сайту, который мы читали. Вот, мы лишь посредники в этом смысле и соединяем, скажем так, площадки и рекламодатели. Вот. Почему тут Firefox? А при том, смотрите, какая цепочка получается. Ну, Firefox, например, запретил рекламу. В результате сайты, например, те же, ну, возьмем «Ведомости», раз их упомянул, не показывают там рекламу. В результате они знают, что, например, 10% всех пользователей, которые приходят на Firefox, не видят рекламу. И это означает, что они не монетизируются.
Им невыгодно.
Невыгодно. Поэтому в следующей итерации, когда в следующий раз сайт будет обновляться технологически, никто не будет учитывать требования Firefox к этому сайту. А ведь сейчас очень важно быть кроссбраузерным, поддерживать все стандарты, поддерживать новейшие технологии, которые выходят внутри браузера, все эти 3D там, и JavaScript и так далее. Вот. В результате со временем качество просмотра просто снижается, сайты не работают, и все просто-напросто, называя своими именами, забивают на Firefox и на пользователей, которые там. Поэтому это то, что сейчас происходит, а Firefox явно отказался от поддержки рекламы, вот, ну или декларировал это, приведет к тому, что доля Firefox весьма сильно снизится именно из-за этих причин, а пользователи просто уйдут в другие браузеры, которые будут предоставлять более качественные. Это все неизбежность.
Люди, наши слушатели спрашивают, логичный вопрос. А можно ли свой электронный след очистить?
Да, можно. Вот, опять же, упоминая самую большую, наверное, систему Гугла, можно найти, если вот выделить под это время, можно действительно найти эту страничку, там явно написано, по-моему, даже на главной, о том, что вот можно перейти, нажать кнопочку «Очистить мою историю». Там есть такая кнопочка.
Но это будет на Гугле, а на остальных
площадках? У меня есть, на самом деле, один даже более глобальный совет слушателям, как очистить свою цифровую историю. В первую очередь, начните использовать только платные сервисы. Откажитесь от бесплатной почты, откажитесь от бесплатных соцсетей, переходите только на платные виды контента. Это те шаги, которые изначально сделают, скажем, вашу политику и поведение в интернете достаточно правильным, чтобы цифровой свой след очищать. Ведь если вы не заплатили за использование каким-то клевым сервисом, то, вероятнее всего, товар — это вы. А если вы пытаетесь как-то этим сервисом и пользоваться, и при этом еще и о себе ничего не рассказать, то тут как-то картинка уже рассыпается. Большинство людей, которые обычно говорят про то, что им не нравится, что за ними следят, используют в основном бесплатные сервисы. Постарайтесь подумать дальше и поймите, почему они бесплатные. То, о чем говорил Евгений. Площадка вам дает великолепный, интересный, классный контент ровно потому, что кто-то на этой площадке разместил рекламу, площадка ему рассказала о том, какие люди на эту площадку ходят, все довольны. Как только вы пытаетесь сделать такой интересный подход, что пользоваться контентом, но при этом по максимуму оградить себя от платы за этот контент, либо прямой, либо виртуальный, окей, делайте выбор в пользу прямой оплаты. Эти сервисы, они, как правило, не передают информацию наружу, люди понимают, за что они платят. Вот есть другая этическая проблема, когда платные сервисы начинают заниматься тем же самым, что и бесплатные, но сегодня не об этом.
Я бы вот еще... Извините, перебью, но я бы тут поспорил, потому что я лично пользуюсь платным файлохранилищем на облаке Mail.ru. Есть бесплатное облакохранилище, есть платное с определенными дополнительными преимуществами. Я пользуюсь платным. Я залил туда файл общественно-политического характера и расшарил его. Через 4 часа он был удален. Два месяца я разбирался с тех... Ну, не два, месяц минимум, может, даже полтора месяца я разбирался с техподдержкой Mail.ru. Дошел там до самого главного специалиста, который общается с пользователями. На что мне было отвечено, что файл, мы не удаляем файлы, доступ к информации получили третьи лица, возможно, обращайтесь в правоохранительные органы. Но как бы в чем смысл, да? Я плачу за сервис, люди собирают обо мне данные. Я уверен, что файл был удален администраторами. Я в этом вообще не сомневаюсь ни на секунду, потому что это был файл острополитического характера, который был расшарен в соцсети, его скачивали активно. И вот мне заявляют, обращайтесь в правоохранительные органы. При этом у меня спрашивали, с какого браузера я захожу, на какой операционной системе я сижу. Я сижу на Маке, да, и, соответственно, не более 5% интернет-пользователей пользуются этой операционной системой, и отследить, что файл был удален не с Mac, они могли бы совершенно спокойно. И там у меня есть двухуровневая аутентификация, то есть все меры безопасности мной предусмотрены. И при этом платный сервис, и вот такое отношение. Я бы на самом деле поспорил, что это выход. Не всегда, когда ты платишь деньги, с тобой к тебе относятся как-то по-другому, особенно наши российские некоторые сервисы.
Совершенно согласен, эксцессы, они, конечно, бывают, но все-таки глобально это вот то, с чего следует начинать. Нам еще, на самом деле, один из самых частых комментариев, которые нам говорят, когда мы говорим о том, что мы Big Data система, мы принимаем больше, сколько уже, 35 тысяч решений каждую секунду, показывать или не показывать баннер тому или иному человеку. Нам говорят, вы знаете, эти баннеры, на них никто не смотрит, и видеорекламу я тоже не смотрю, у меня стоит AdBlock.
Вот вопрос был, боретесь как-то с AdBlock'ом или нет?
По факту, AdBlock, ну, начнем с того, что...
AdBlock иногда поставляют данные рекламным компаниям.
Да. Я бы сказал, они всегда поставляют данные кому-то.
AdBlock — это прекрасный поставщик, который говорит о том, на кого не нужно тратить показы, потому что они до него не дойдут. Во-вторых, доля людей, использующих AdBlock, она на самом деле с точки зрения бизнеса крайне мала. То есть мы почти ничего не теряем от тех, кто AdBlock использует. И, скажем, все, что мы сейчас говорим про Big Data, про большие охваты, большое количество людей, это вот про реальную бизнес-задачу, в которой доля людей, которые пытаются скрыть свои следы или пытаются использовать AdBlock, она больше является погрешностью, чем чем-то определяющим правило.
Я вот хотел еще добавить по поводу наших цифровых следов и опасений в принципе. Тут такое дело, когда мы думаем о том, что за нами следят, вот действительно думаем, вот мы сходили в какой-то сайт, может, он политического характера, не очень-то приятно, на самом деле, что вот там что-то куда-то уходит. Вот. Но что мы при этом воображаем? Мы воображаем каких-то людей, которые читают это и вот, ай-яй-яй, так, ну, давайте обратимся или что-либо еще. А ведь представляете, какое количество людей, это десятки, миллионов, пользователь со своими данными. Ни один человек ничего там не может ни прочесть, ни узнать. Это все полностью деперсонализированные данные. То есть там нет ни фамилий, ни имен, ничего. Это просто некий поток.
Но это не везде, надо признать. Вы же сами говорили,
что... У нас это требование.
У вас это да, и по российскому законодательству это требование. Но эту тему мы обязательно продолжим уже после небольшого перерыва. Сейчас новости, потом рекламу продолжим.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы iTech.
Продолжаем программу iTech. У микрофона Руслан Осташко. У меня в гостях представители компании RuTarget Роман Нестер и Евгений Легкий. И мы сегодня обсуждаем тему таргетинга и как его используют для рекламы. Но на самом деле как-то получилось, что мы обсуждаем, как избежать нам просмотра рекламы с помощью гео-таргетинга. Приходит много вопросов. Вот вторую часть программы начну с сообщения от Виталия, которому 23 года. Он пишет, что реклама — это зло. Искал через Яндекс точный текст анекдота, где Холмс и Ватсон обсуждают орущих за окном геев. Мне 2 недели показывали рекламу «Классные геи-знакомства в Рязани». Друзья, как избежать этого?
А у меня есть...
Вы же говорили, что интеллектуальная система анализа и так далее. Но вот здесь человек анекдоты сказал.
Во-первых, интеллектуальная система анализа отлично работает на миллионах, но всегда может ошибаться на единицах. А во-вторых, у меня для слушателей есть очень хороший совет, как ему сделать рекламу приятной для того, чтобы работать в интернете. О нем как-то рассказывали на одной из конференций. Как все мы знаем, если вы сходите на сайт интернет-магазина, посмотрите какие-либо товары, то потом системы, например, наши, будут показывать вам товары, которые вам, скорее всего, лучше всего подойдут. Так вот, вы можете, и так сделал один из моих коллег, пойти, например, на сайт с женским бельем, походить по страницам, показать системе, что вы в этом заинтересованы. И затем вы будете счастливы. На всех сайтах, новостных, блогах, где бы вы ни были, вас будут окружать фотографии прекрасных моделей в нижнем белье. Сплошное удовольствие. Вы можете воспользоваться и сделать свою жизнь и серфинг в интернете приятным и развлекающим.
А какие еще интересные способы есть? Ну, кому интересно, могут поискать текст анекдота про геев, да, и потом удивляться той рекламе, которую им будут
вообще
показывать.
Мне кажется, это, кстати,
можно насолить своим там сослуживцам, друзьям.
Можно и так, но мне кажется, что там достаточно большое регулирование по поводу интимных тем, поэтому такой рекламы, в принципе, быть не может, мне кажется.
Нет, Женя, я говорю, например, про Wildberries, к примеру.
Нет, я говорил про случай вот с поисковым как раз поиском, который сказал. С этим, да, с Wildberries все нормально. Я вот что добавил бы еще, что ведь данные-то собираются не только для рекламы, но даже если там она зло и так далее. Ведь данные используются для рекомендаций, а это гораздо важнее. Мало кто замечает, но если мы посмотрим на тренды или просто отмотаем в истории интернета на 2-3 года назад, может быть, на 5 лет, и посмотрим на новости, которые мы получали, просто мы не помним этого. Они в несколько раз менее интересны нам лично. Почему? Потому что сейчас почти нет сайтов, которые не используют услуги партнеров, выдающих персональные рекомендации в тот момент, когда вы приходите на сайт. Когда вы приходите на новостной сайт, вы не видите те же новости, которые видят все. Вы видите ваши персональные новости, если вы правильно там залогинены, не стерли историю и так далее. И эти новости, ну, в несколько раз интереснее. Рекомендации, да. А что означает рекомендации? Это означает, что на главной, вот обычно бывает там самая большая важная новость. Там, даже и она может быть заменена под вашу большую новость.
Это только у агрегатора.
Речь не про рекомендации. Правильно? Я немножко поясню. Женя говорит про то, что буквально через 3 года, хорошо, 5 лет, любой сайт с новостями будет для каждого отдельного человека своим.
Он и сейчас уже
наполовину свой. Да, да, все тратят огромное количество ресурсов на то, чтобы персонализировать свои страницы. Яндекс запускает сервисы, вся основная идея которых в персонализации. Персонализация — это другая сторона того, что мы делаем в рекламе.
Дело в том, что, соответственно, если отключить сейчас просто поток, попытаться это заблокировать, ну, просто уже сейчас некоторые новости станут неинтересны. Если мы пойдем на сайт, там, предоставляющее видео, я говорю не о пиратском видео, а о качественном видео, которое есть в интернете уже, в принципе, достаточно большом объеме.
Яркий пример тому, как они занимаются рекомендациями.
Как они ведь рекомендуют, вы помните, да, у них отличный движок рекомендаций, и их рекомендации практически всегда релевантны. И я на себе это прочувствовал сам. Вот, поэтому это... Еще один бонус, почему не стоит блокировать эти данные.
Тут нам некоторые наши радиослушатели предлагают перестать болтать по фене и перейти на русский язык, подразумевая то, что многие терминологии используются не всегда понятны обычным пользователям.
Я могу дать очень тогда простой совет. Как избавиться от, например, баннеров? Если очень просто, то в уголке баннера есть кнопочка. Кнопочка имеет обычно разный вид, но она есть всегда. Это обязательное требование к любой рекламной системе. Нажав на эту кнопочку, вы попадете на страницу, где вы сможете отключить отслеживание за собой. Вы сможете это сделать в Гугле, в Яндексе. 80% рекламы больше за вами не следит.
Ну, то есть, ну, и она будет показываться, но не факт, что вообще им это понравится.
Ну, это будет просто реклама.
Просто реклама. А вот спрашивают, несколько уже раз прислали сообщение, как вы оцениваете эффективность программы AdGuard в целях защиты от рекламы и не оставления следов в интернете? Это, подозреваю, сегодня это основная тема, не как работает таргетинг, как от него защититься.
А я бы посоветовал этот вопрос переадресовать многим площадкам, сайтам, которые делают контент, которые держат редакции, и спросить их, как вы отнесетесь к тому, что ваши пользователи не будут видеть вашу рекламу, и, господа площадки, как вы отнесетесь к тому, что рекламодатели, в общем, перестанут вам нести деньги, и вы вынуждены будете распустить редакцию?
На самом деле, это весьма, извини, что перебиваю, я просто сообщу по поводу AdGuard, я не могу оценить его там качество и так далее. Если он бесплатный, то вряд ли оно может быть большим. Если платный, то окей. Главное платить, а не крекать. Вот. А так я вот что скажу, что я уже сейчас встречаю кейс, когда для площадки сейчас не проблема понять, что человек смотрит и площадку через AdGuard. Они просто выключают контент. Я уже видел площадки, которые просто говорят, вы сидите через AdGuard, не хотите ничем платить, не хотите быть благодарны, ну, до свидания, вот вам, пожалуйста, что-то там. Я встречал реальные кейсы уже сейчас. Это не проблема, это вопрос месяцев, если там... Уже сейчас такие кейсы есть.
Вот Харей нам пишет, эти технологии не что иное, как вторжение в мое частное пространство. Обратившись на сайт Wildberries, который сегодня уже упоминался, я не получил необходимый сервис. Но после этого целый месяц меня атаковала их реклама, что уже достало.
Да.
Это как бы сейчас мы можем таких кейсов найти очень много примеров.
Однозначно, реклама бывает назойливой. И все, я уверен, что у каждого из нас есть случай рассказать, как нас достали.
Давайте попробуем пообщаться с нашими радиослушателями. 7373948, код Москвы 495. Ребят, прошу одеть наушники, чтобы вы слышали. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Да, я так понял, ребята из Яндекса, да?
Нет, ребята из компании, которая занимается...
Мы конкуренты таргетом. Яндекса.
По анализу контента.
Вот у меня такой вопрос. Вот почему я не могу легально купить ютубовскую, например, музыку? Как я готов любую рекламу смотреть, просто есть вещи, которые нету в iTunes. Вот как это сделать? Они наверняка это знают.
Спасибо за ваш вопрос. И, ребят, вы не удивляйтесь, к нам в программу порой звонят. Вот мы обсуждаем какую-то узкопрофильную тему. Мы, собственно говоря, наверное, единственная в российском эфире программа, которая посвящена именно IT-технологиям, профильная. Да? То есть мы не какая-то попсовая программа, которая обсуждает интернет как таковой, да, мы обсуждаем конкретную проблематику. И мы воспитываем и обучаем нашу аудиторию многим новым вещам, которые для них в новинку. И вот часто звонят по темам, которые для нас, для профессионалов, кажутся не относящимися к тому, что интересует. Но, как вы видите, людей интересуют вопросы, и они ассоциируют таргетинг и интернет вот с такими вопросами в том числе.
Я думаю, что и с этим мы можем
помочь. Да, давайте ответим.
Я только уточню, просто я правильно услышал, что не удивляюсь, что могут такие вопросы быть. Получать контент YouTube.
Люди хотят покупать контент, хотят, готовы за него платить, но не могут его купить. То есть iTunes этих услуг не предоставляет, например, по музыке, а YouTube не продает. На YouTube нет возможности покупки контента.
Вот вы знаете... Как раз YouTube недавно вел платные сервисы, пока тестируют. Но часть из них, особенно лекции есть от университетов, да, они по подписке, да, уже. Ну, не все.
Но не во всех странах. В России не работает.
В России еще не работает.
Я активно просто занимаюсь одним из каналов YouTube и платными сервисами, и партнеркой, и международные сети. Я знаю, и платные трансляции работают в США, в Канаде, и, по-моему, все. Даже, по-моему, в Европе не везде работают. У нас есть еще один звоночек, может быть, сразу примем и послушаем вопросы и ответим уже на все сразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Алло, потише,
привет. Добрый вечер, да, Леонид. Знаете, вот я больше месяца назад задавал в эфире вопрос, но ответ был такой быстрый, я не понял, и потом я сам все-таки не мог найти ответ в интернете на свой вопрос. Может быть, более развернуто ответите. Как грамотно и легально приобрести софт по продаже своего авторского контента со своего сайта?
Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Я помню его, он звучал. Но вот два близких вопроса, на самом деле, которые к таргетингу как таковому отношения немного имеют, но я знаю, что у вас опыт большой в интернете, вы можете подсказать. То есть у человека вопрос, он производит контент и хочет его продавать. Через что ему это лучше сделать? И где можно покупать? Второй вопрос, если YouTube пока еще не предлагает продажи свой цифровой контент в России. Почему нет такой функции купить контент, созданный один раз, чтобы его можно было купить легально?
А как раз потому, что существует рекламная модель монетизации, и это то, про что мы так много говорим. Я бы как раз слушателю сразу спросил, чтобы поучаствовал с нами в диалоге, как бы он отнесся к тому, что он бы пытался зарабатывать на своем контенте, а люди бы старались все больше и больше как-то обойти то, как он пытается...
Надо было оставить в эфире деньги. И не убирать, да?
Это то, о чем мы спорим так много. Ну, а что касается сути вопроса, я попробую ответить, наверное, не так быстро, как в прошлый раз. Старайтесь монетизироваться через рекламные системы. Почитайте про способы рекламы в интернете. И самая первая быстрая модель монетизации – это именно давать свой контент бесплатно, но при этом зарабатывать на том, что рекламодатели будут показывать рядом с этим контентом какую-то рекламу.
Это, в принципе, да, это рабочая модель. Ну, кстати, не единственная. То есть существует примерно там три способа монетизации. Для каждой стороны работает лучше или не лучше. Но у нас, ну, мы согласимся, мы не привыкли платить за контент.
Правильно? Нам, кстати, перезванивают этот радиослушатель. Давайте его как раз в эфир выведем. Это у нас такая интерактивная программа. Алло, да, здравствуйте.
Вы, наверное... Я услышал. Да, вы да. Совершенно не ответили на мой вопрос. Я вышел из эфира, думая, что, ну, чтобы не перегружать. Значит, речь идет о том, что я защищаю свой контент, в том числе лицензионно, авторский, хочу его продавать со своего сайта. И не платить никому за это деньги, платя соответствующие налоги, как это положено.
А вы, давайте конкретно, вы что производите? Какой у вас контент?
Ну, это может быть научная литература, это может быть художественная литература. Вот, значит, это издательская в том числе деятельность. И речь идет о том, чтобы не зависеть от никаких других значит, сайтов, от рекламы.
Никому не платить
и так
проценты.
Далее. Я хочу абсолютно честно прямо продавать свой контент. Мне никто другой не нужен. Речь идет о том, чтобы приобрести соответствующий софт легально. А то, что вы отвечаете, это вообще совсем в другую сторону.
Понятно. Спасибо большое за ваше обращение. Я отвечу коротко, опять же, да, к сожалению. Но если вы хотите ни от кого не зависеть, вам нужен софт, который вы можете продавать, купите, например, там, ну, не знаю, Bittrex. Там есть функция интернет-магазина, онлайн-оплаты. Один раз купили, оплатили, подключили модули онлайн-оплаты, все, зарабатывайте деньги.
Да, совершенно верно, да. Такие способы есть. Если хочется быть самому, просто стоит купить весь этот стек, который какой-то партнер может обеспечить, но попросит за это какой-то процент.
Ну, вам придется нанять еще программиста, который сможет все это установить, наладить, настроить.
Это будет дороже, конечно, это
будет дороже. Открыть счет в банке, подключить платежные системы, которые тоже будут брать с вас проценты, а когда вы увидите, что к вам на сайт люди не заходят и, соответственно, ничего не покупают, вам придется воспользоваться рекламой. То есть интернет-рынок, он такой, что быть там соло-игроком невозможно по определению. Ну, просто по определению, а уже ребята расскажут, как можно эффективно рекламироваться. Например, с помощью таргетинга. Кстати, давайте именно, теперь о хороших сторонах таргетинга.
Ну, таргетинг
говорим.
Это и есть та аудитория, которая соберет этот контент. Если мы говорим про, например, научные публикации, то, вероятно, читать их будут соответствующего уровня люди.
Их надо найти.
Они уже будут на этой странице, если контент интересен. И дальше, как бы это ни звучало, задача просто продать этих людей рекламодателю. Мы с этим можем помочь. Если уж совсем по-простому.
И надо объяснить, что на самом деле в большинстве случаев для продавца, точнее, ну, многие сервисы можно получить бесплатно, потому что зарабатывают на, как вы говорите, человек, который заходит, он и является целью продукта.
Аудитория – это товар.
Да, то есть вы являетесь товаром. Люди, которые ходят по сайтам, можно если даже... вы смотрите бесплатные сайты, то помните, вы товар.
Вы знаете,
вас вот продают.
Никто так никогда не смотрел на интернет, но весь интернет поделится, наверное, ну, 50 на 50, может быть, на сайты, на которых вы без всяких отблоков либо увидите рекламу, либо не увидите. Если мы вспомним, всегда мы вспомним сайты, точно, ведь там нет рекламы. И мы тогда заметим, что эти сайты что-то продают. Что-то продают, что-то предлагают, какую-то доставку, товар и так далее. Соответственно, первая часть интернета живет за счет второй. И эта экосистема – это часть интернета. Если ее не будет, то не будет и второй части.
Ролл спрашивает. Я ищу в инете какой-то товар, сразу нахожу, покупаю. Какой смысл долбить потом мне его рекламой, когда он уже не нужен?
А вот никакого на самом деле. Это, честно говоря, не очень ну, хорошие наши конкуренты. Или партнеры, которые просто некачественно создали рекламную кампанию, не...
Ну, я тут поспорю с вами, потому что не всегда люди покупают путем нажатия «добавить в корзину», они могут позвонить, заказать, и вы тогда никак не зафиксируете факт покупки.
В случае, если мы интегрируемся с магазином, для нас хорош любой идентификатор, не только кука. Ну, не хотелось бы переходить на технический язык, но такая возможность существует, она развивается, и можно отключать рекламу, даже если покупка была произведена по телефону.
А в скором времени даже бренд, большой бренд сможет понимать, что человек, которому просто показали рекламу в интернете, совершил покупку где-то в магазине в условном Омске, расплатившись кредитной картой, по сигналу от кредитной карты, которая пройдет через системы вроде нашей.
Следует, конечно, признать, что это там скорее переходный такой период и неприятная часть, которая, ну, скорее всего,
уйдет. Со временем это уйдет, да. Вы считаете? А вот тут спрашивают, большой брат через интернет следит за тобой, его зовут реклама, но за ее спиной наверняка маячат спецслужбы, или это разные ветки? Такой важный вопрос.
Да, чего тут думать? На самом деле, я скажу так, что большой брат технологически и, скажем, политически гораздо сильнее, чем мы, разработчики рекламных технологий. И те способы получать о вас информацию гораздо менее этичные, чем те, которыми пользуемся мы. Они уже в ходу, они уже используются. Но я, на самом деле, не знаю ни одного примера сотрудничества крупной рекламной бигдейта-системы с какими-то задачами, не связанными именно с таргетингом и с рекламой. К нам не приходят офицеры в погонах и не говорят: «Коллеги, давайте делитесь». Они используют свои способы, эти способы для них работают, и им этих способов хватает.
Ну, я сказал бы, что скорее бы пришли к крупным игрокам, таким как Яндекс или Google, а эти компании достаточно стараются быть независимыми и аполитичными, мне кажется.
Вот Иван, кстати, который писал по поводу Linux, он рассказывает, что у него браузер Maxton стоит, и там рекламы нет.
Ну, значит, всем, кому хочется очень вот себе испортить опыт чтение интернета, но при этом избавиться от рекламы, можно посоветовать этот браузер, в принципе.
Николай интересный вопрос задает. А можно ли в вашей компании заказать такой софт, который бы нейтрализовал все ухищрения и сбор информации о пользователях?
Конечно, можно. Можно, ну...
Есть какие-то корпоративные решения, частные решения?
Боюсь, что аудитория таких корпоративных решений — это единицы людей. Поэтому само то, что ни один бизнес не ставит такой задачи, говорит о том, что это никем не востребовано, кроме отдельных пользователей.
То есть, может быть, просто потому, что никто не знает, до какого уровня за нами следят?
То, на самом деле, все прекрасно об этом знают. Просто для того, чтобы строить какие-то системы, которые будут бороться с тем, что за кем-то следят, нужна определенная воля, какой-то ресурс. Насколько я знаю, есть какие-то инициативы, например, замечательный сайт с прекрасным названием Hide My Ass, которые помогают закрыться от внешних следящих систем.
То есть анонимайзеры вот эти самые?
Анонимайзеры, да? Различные способы защитить
свой браузер. Тут надо понимать, что чем-то надо заплатить. Если мы не готовы платить деньги за какой-то софт, который
платите
нас...
за анонимайзеры.
Да, то есть можно... Ну, что, есть и бесплатные анонимайзеры.
Но они тогда очень медленные, нужно, и глючные.
Ну, в конце концов, там, можно, может быть, даже быстро найти. Но тогда надо быть подкованным, надо заплатить своим временем, найти это все, почитать, самообучиться, разобраться во всех этих технологиях. Ну, если кто-то настолько волнуется о своем privacy, то, наверное, ему стоит этим заняться, в принципе. Почему нет?
Я знаю, что вашу компанию купил Сбербанк. К концу оставил вопрос. Так это, да? Зачем?
Ну,
я не буду спрашивать, за сколько, да, потому что я знаю, что эту информацию Сбербанк скрывает. Там эксперты анализировали, называли цифры самые разные, но Сбербанк не хочет это разглашать, они имеют на это право, да. А, то же самое privacy, о котором мы говорим, в данном случае это корпоративный и бизнес. А вот как вы считаете, зачем вас купил Сбербанк?
Ну, мы не только считаем, но мы и знаем, в принципе, мы об этом с ним договаривались. Вот. Надо не забывать, что реклама рекламой, но мы технологический игрок Big Data, в первую очередь. Вот. Мы обрабатываем 1 миллиард запросов в день. Вот Рома упоминал про секунду, а если посчитать в днях, то это 1 миллиард запросов, это только там показов рекламы или там каких-то данных. Вот. А для того, чтобы это обрабатывать, это гигантские системы, они даже сложнее, чем банковские. Есть некое такое ранжирование сложности программных продуктов. И рекламные системы находятся на уровне вот просто диспетчерских систем, аэропортов, наверное, даже не банковских. Банки тоже очень сложные. Вот, поэтому наши технологии обработки данных, работа с большими данными, получение аналитики из них, получение инсайтов, на русском, к сожалению, не скажу инсайты, как, получение для бизнеса.
Закрытая информация.
Да. И понимание, принятие решений о том, как дальше управлять бизнесом и как все работает, они неоценимы.
Нет. Я тут, наверное, дополню с точки зрения Сбербанка, скажем так. Mm-hmm. Все банки находятся в такой ситуации, когда вокруг меняется мир, когда вокруг пользователь начинает использовать все, что вокруг него было, иначе. Условно говоря, то, что делает один банк, сейчас одновременно начинают делать еще 50 разных сервисов. Кто-то лучше всех делает сервис, кто-то лучше всех сделал мобильное приложение, кто-то умеет обеспечивать платежи через мобильный телефон и так далее. И стратегия всех банков – это меняться. Для этого, в том числе в том же Сбербанке, была создана целая дирекция цифрового развития, которая должна была быть диджитал-банком. Одна из составляющих и одна из задач этой дирекции – это приобретение компаний, которые смогут сделать бизнес банка цифровым. Мы цифровая компания, которая занимается рекламой. Сбербанк в том числе и станет игроком на рекламном рынке. То есть покупка нашей компании Сбербанком не означает, что мы теперь это винтик внутри Сбербанка. Она означает, что мы – это рекламная платформа, которая имеет за собой теперь уникальный мощнейший ресурс.
Сбербанк выступил исключительно как инвестор?
Сбербанк – это теперь наш партнер, который вместе с нами развивает рекламную платформу сегмента.
А ваши технологии в своем бизнесе, они где планируют использовать? И, может быть, какие-то инсайдерские факты расскажете?
Ну, Евгений прокомментирует. Единственное, что я скажу, что еще и почему Сбербанк покупал нас, потому что мы одна из единиц компаний, сделавших одну из самых мощных технологий в России, которая впрямую конкурирует с большими глобальными решениями. И эта платформа умеет обрабатывать данные в реальном времени. В банке очень много всего связанного с данными, но работа с данными в реальном времени – это совсем другого уровня задача.
Есть технология, ее часть, вернее, самая важная, называется предиктор. Предиктор на русском, ну, это предсказатель. Вся идея в том, чтобы взять наши большие умы ученых и построить такой алгоритм, который возьмет все данные, посмотрит на них и скажет, что будет в будущем. Нам это всем полезно, неважно, если мы можем пытаться предсказать, не случится ли, не дай бог, авария на дороге, или не стоит этому человеку давать кредит, потому что он просто уйдет и никогда больше не появится. Технология вообще не отличается ни в том, ни в другом случае. Она называется предиктор. Этот предиктор у нас есть, на нем построена, в принципе, вся система и таргетинга, и рекомендаций, и скоринга заемщиков. Любые направления, связанные с каким-то предсказанием и оценкой пользователей, они связаны с предиктором. И это вот та часть, которая, в принципе, нужна и банку.
Ну, то есть, суммируя, банку нужно расти, банку нужно становиться цифровым, а мы – это бизнес, который помогает банку выйти еще и в рекламный сектор, стать игроком на рынке рекламы.
Решает две задачи. И развитие своих цифровых сервисов, и выходит на новый рынок.
На новый для себя рынок, верно,
может
верно.
Может быть интересным и прибыльным. И выступает там исключительно как инвестор, по большому счету.
Примерно так, да. Как партнер, который растит мощную рекламную платформу.
Не могу не спросить в завершении программы, как вы относитесь к новой инициативе, так называемый закон о забвении, либо право на достоверную информацию, который сейчас активно обсуждается в России, который несколько лет назад был внедрен в Европе, когда любой гражданин имеет право сделать запрос в поисковую систему для того, чтобы упоминания о нем были исключены из всех результатов поисковой выдачи. То есть, если человек, вот сегодня мы много обсуждали, как избежать, как спрятаться, вот сейчас на уровне законодательно пытаются это внедрить, применяется международная практика. Естественно, поисковики высказывают свое не очень большое довольство, потому что для них достаточно большой объем дополнительной работы, который никак не монетизируется. Вот вы как считаете, это правильный шаг?
Я считаю, что это необходимый шаг, потому что это права гражданина любой страны иметь. То есть, это весьма продвинутые права. Если мы этого добьемся, то это очень большой шаг, в принципе, будет.
Ну, в той или иной форме закон будет принят, сейчас просто обсуждаются детали. То есть сначала он был жесткий, теперь его потихонечку смягчают, общаясь с представителями рынка.
Ну, главное, чтобы, да, то есть любой закон можно повернуть, то есть как любое, да, оружие или любую сильную вещь можно повернуть на благо или как атомную энергию, да, можно атомную бомбу сделать, а можно питать весь мир электричеством и спасти Африку.
То есть можно обеспечить безопасность человека, корректную информацию, а можно стереть все нежелательное условно из истории поисков. И понятно, что в основе этого закона возможно какое-то благое начинание, но совершенно естественно, что большинство опасается за его некорректное применение, и поводов для таких опасений их огромное количество.
Ну, я понимаю, что наши представители бизнеса, они всячески будут говорить, что у нас законодательство с точки зрения интернета, эти технологии, оно несовершенно, оно плохое и так далее. При этом у меня часто бывает Герман Клименко в гостях, он говорит, но бизнес не хочет общаться просто с государством, не привыкли к этому, особенно интернет.
Ну, вот здесь, да? Кстати, поспорю, потому что тот же Яндекс, он главное то, что они говорят. Мы пытаемся вам сказать, как закон должен выглядеть правильно. Услышьте нас, но их не слышат.
Ну вот этот закон, они, кстати, активно участвуют в новых поправках, которые вносятся в законопроект, и государство активно сотрудничает. Но вообще идея, наверное, правильная.
Но да? Странно, конечно, когда государство начинает сотрудничать уже практически после того, как закон...
А до этого никто не хотел. Вот в том-то вся и проблема, что общаться начали только тогда, когда уже подошла стадия принятия этого законопроекта.
Видимо,
это
верили.
Проблема нашего IT-бизнеса, да, что они вступают в диалог только когда уже закон чуть ли не подписан.
Ну, а здесь я скажу, что здесь еще и проблема законотворчества, ведь любой закон должен делаться в том числе и профессионалами отрасли, которые он регулирует. В данном случае для меня большая загадка, кто те профессионалы,
проблема в том, что никто не хотел участвовать в этом. У нас нет культуры.
Почему, интересно, почему?
Это отдельная тема для большой передачи, как-нибудь обязательно приглашу, и, может быть, даже с Германом Клименко вместе посидим, на эту тему поразмышляем.
Мы знакомы, с удовольствием пообщаемся.
Программа сегодня наша подходит к концу. Спасибо большое, что были у нас в эфире. Эфир получился интересным. Мы всячески пытались обсудить, как нам спрятаться от рекламы. Хотя изначально обсуждали, что реклама – это хорошо, и как ее можно правильно подавать. Всем спасибо. Услышимся через неделю. До свидания.